12 февраля 2020 года, когда Фергюсон был особо в чести, на канале Имперского колледжа в Лондоне выходит рекламный ролик под названием «Имперский колледж на передовой борьбы с коронавирусом». В ролике говорится следующее. Группа профессора Нила Фергюсона обнародовала первые точные оценки размера вспышки. Очень точные. Профессор Питер Апеншо отслеживает, как вирус влияет на тело и иммунную систему. Профессор Венди Барклай первый начал изучать, как распространяются респираторные вирусы типа гриппа и возглавляет работу по применению этих знаний к коронавирусу. И, наконец, профессор Робин Шеттокк возглавляет одну из нескольких глобальных лабораторий, занимающихся разработкой, внимание, вакцины от коронавируса. Вакцина профессора Шеттокка готовится к испытаниям на животных и может быть испытана на людях через 5 месяцев. Все, что касается первых точных оценок размера вспышки, мы обсудили. Могу дополнительно сообщить, что на том же сайте Имперского колледжа Лондон 10 февраля, то есть за 2 дня до упоминания о вакцине профессора Шеттокка, говорилось о том, что на основе данных, полученных в провинции Хубэй, летальность COVID-2 равна примерно 18%. Сквозь зубы указывалось также на то, что у путешественника она ниже. Но если взять летальность 18%, а ее не было нигде, ни в Хубэе, ни в других местах. Nature Medicine 19 марта 2020 сообщает, что летальность в КНР 1,4%. То можно многое предсказать. Какое это имеет отношение к нормальному прогнозу? Но не это главное. А то, что в качестве спасителя упомянут некий профессор Шеттокк, который вот-вот создаст вакцину. И все произойдет тогда, как в голливудских фильмах. Герой вдруг находит обезьяну, хватает, колет себя или кого-то, своего приятеля и себя. Они что-то смешивают, делают, и весь умирающий мир вдруг вздрогнул и начал выздоравливать. И все смеются, и кушают гамбургеры, и поют «Happy birthday to you». И вообще все началось по-хорошему. Вот это спасение должен обеспечить профессор Шеттокк. Еще раз повторяю, того же Имперского колледжа в Лондоне. Значит, Фергюсон и Андерсон раскручивают панику, а Шеттокк говорит о том, что он будет спасать. А организация одна и та же, и связана там с Уилком Траст и так далее. Ну так кто такой этот Робин Джон Шеттокк? Он специалист по так называемой слизистой иммунологии и профилактике ВИЧ. Почему ему было поручено возглавить британскую инициативу по разработке вакцины против COVID-19 – отдельный вопрос. Можно ли собрать воедино разрозненные данные по поводу этого Шеттокка, который родился в 1963 году и долгое время, с января 90 года по март 2011 работал в Лондонском университете Сент-Джордж в качестве профессора клеточной и молекулярной медицины. Этот университет иначе называется медицинская школа больницы Святого Георгия или Сент-Джордж-Скул. Шеттокк известен своими исследованиями по микробицидам. Он профессионал, нет вопроса. В достаточно узкой и важной сфере. Микробициды – это средства местного действия, которые в виде геля или крема применяются до сексуального контакта для предотвращения инфекций, передающихся половым путем. Ничего здесь не хочу девальвировать. Он понимает, что такое эти микробициды. Шеттокк много где работал. Перечислять все эти места работы, начиная с научной группы по микробицидам Фода Рокфеллера и кончая научно-консультативный совет международного партнерства по микробицидам, также китайский, южноафриканский и иные организации, значит потратить много времени без особых результатов. Но 3 из многочисленных организаций, в которых работал Шеттокк, заслуживают нашего серьезного внимания. Первый из них – Институт иммунологии в Ла Хойя. Шеттокк плотно вписан в руководство фонда Ла Хойя, а это не безинтересная организация. Институт иммунологии в Ла Хойе, в северо-западном районе калифорнийского города Сан-Диего, был создан в 1988 году. Президентом и основателем института был японец доктор Макото Нонака. А первым научным директором института был тоже японец, доктор Кимишиге Ишизака, выдающийся японский иммунолог, сын японского генерала, ушедшего в отставку в 1933 году. то есть задолго до краха Японии, Кимишига Ишизака получил докторскую степень в 1948 году в Токийском университете. То есть он не Танака, он родом не из Соединенных Штатов, он родом из Японии. До 1962 года он работал в Японском институте здоровья по кафедре серологии, где возглавлял отдел иммуносерологии, то есть исследования, касающиеся диагностической идентификации антител в сыворотке крови. С 1957 по 1959 доктор Ишизака работал научным сотрудником в Калифорнийском технологическом институте. В 1962 году доктор Кимишиги Ишизака и его жена Терука Ишизака, тоже выдающийся иммунолог, переехали в Америку по предложению некого Сэма Буканса. При содействии этого Сэма они стали работать иммунологами в медицинской школе университета Колорадо, расположенном в городе Денвер. В 1967 году, работая в этом университете, Ишизака и его жена Терука открыли антитело класса иммуноглобулин. В 1989 году Кимишига Ишизака, проработав более 20 лет в различных медицинских центрах США, стал научным руководителем Института аллергии и иммунологии в Ла-Хойя. В 1990 году Кимишига Ишизака стал президентом этого института. Он вышел на пенсию в 1996 и вернулся в Японию. Тосковал по ней, где работал почетным директором Института иммунологии в университете Ямагата. Жена Кимишиги Ишизака, Терука Ишизака, столь же выдающийся иммунолог, как и ее муж. С 2003 года Институт Ла-Хойя работал вместе с Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний, тем самым институтом, которым с 1984 года руководит Энтони Фаучи, и который находится в составе Национальных институтов здравоохранения NIH. Эти структуры мы уже подробно обсудили в связи с коронавирусом в предыдущих сериях. Конечно, не безинтересно, что во главе Американского института в Ла-Хойя в течение многих лет находились коренные японцы, переехавшие в США и вернувшиеся в Японию. Причем японцы из достаточно авторитетных семей. Но еще более интересно другое. Ну, мало ли, ну, люди ездят по миру. Мало ли кто где работает, да? А вот то более интересное, чем этот крохотный факт, который сам по себе мог бы не привлекать такого внимания, состоит в следующем. В 2013 году Институт Ла-Хойя расширил партнерские отношения с японской фармацевтической компанией Кайова Хака Кирин, входящей в холдинг Кирин. Расширил эти отношения. Значит, они были. На официальном сайте холдинга Кирин значится, что он за 2019 финансовый год осуществил продаж примерно 18 миллиардов долларов. Что же касается фармацевтической компании, входящей в холдинг этой самой компании Кайова Хака Кирин, с которой начал расширять отношения Институт Ла-Хойя, в котором работал Шеттек, то годовой доход
за 2019 год 2 миллиарда 860 миллионов долларов.
В числе прочего, данная компания занимается теми антителами, которые так волнуют сейчас в связи с коронавирусом. И у нее есть большие заслуги в том, что касается работ, осуществляемых в этом направлении. Еще раз повторю, японцы ее основали. С японцами она особым образом дружит. Это самая структура под названием Институт Ла-Хойя, в которой укоренялся Шеттек. И эти японцы имеют определенные виды на спасительную вакцину, которую должен создать Шеттек. Ну, не безинтересно, правда? Если бы это было все, может быть, я не стал это обсуждать. Но это не все. Вторая заслуживающая нашего внимания организация, входящая в число тех, которые господин Шеттек почтил своим участием в их работе, научно-консультативный совет международного партнерства по микробицидам. Шеттек работал директором этого совета. На сайте совета написано, что Шеттек, цитирую, руководит исследовательской группой, занимающейся изучением патогенеза и передачи ВИЧ-инфекции, уделяя особое внимание разработке стратегий профилактики, применимых к развивающимся странам. Его исследовательская группа сыграла важную роль в выяснении раннего механизма передачи ВИЧ, которые используются на поступательной основе для разработки безопасных и эффективных вагинальных микробицидов, изучения новых стратегий вакцинации против ВИЧ. Группа доктора Шетека, внимание, получает финансирование от фонда Wellcome Trust, фонда Билла и Мелинды Гейтс, Европейской комиссии, Национальных институтов здравоохранения США, уже при рассмотрении второй из организаций, работа Шетека, в которых может поведать нам что-то существенное, мы сразу сталкиваемся и с фондом Билла и Мелинды Гейтс, и с Wellcome Trust, и с Национальными институтами здравоохранения. Ну а третья организация, которая может нам о чем-то поведать в том, что касается господина Шетека, это Имперский колледж Лондона. Извините, что так часто повторяю это название. Но, как говорят в таких случаях, из песни слов не выкинешь. Шетек работает в Имперском колледже Лондона с 2011 года. В ноябре 2013 он выиграл грант на проект ДНК вакцинации, который финансируется все тем же фондом Гейтсов. Вот что написано на сайте Имперского колледжа Лондона по поводу этого достижения господина Шетека. Группа профессора Шетека отвечает за проект ДНК вакцинации, который направлен на применение новейших технологических достижений в области ДНК вакцинации и иммунного мониторинга как на одноклеточном, так и на молекулярном уровне, с тем, чтобы дать возможность детального зондирования развивающихся реакций вакцинных индуцированных антител. С 2017 года Шетек является профессором кафедры медицины Имперского колледжа Лондона. На сайте Академии медицинских наук Великобритании сказано, что Шетек, цитирую, был пионером в разработке того, как использовать как лекарственные препараты, так и пассивные антитела для предотвращения передачи ВИЧ, сначала показав, что они работают на моделях инвитро, а затем переводя на клинические испытания. Такой перевод требует широкого международного сотрудничества. И он, то есть Шетек, был лидером в их создании, стимулируя разработку профилактических вакцин на основе лекарственных средств, в частности, создав и направляя европейскую сеть передового опыта по вакцинам и микробицидам, который координировал финансируемые ЕС исследования в 40 учреждениях. С 2020 года Шетек координирует европейскую инициативу по вакцинации против СПИДа. На сайте этой инициативы сказано, что она представляет собой, цитирую, «консорциум, возглавляемый Имперским колледжем Лондона». Что этот консорциум, цитирую, «объединяет ученых из 22 учреждений, объединяя их знания и опыт для разработки новых вакцин-кандидатов, которые могут быть использованы для испытаний на людях в течение 5 лет». Понятно, почему нас спасет Шетек и как СЭПИ связана с Имперским колледжем. То есть, почему нас спасет Имперский колледж, а также Wellcome Trust и другие. Шетек является также членом управляющего комитета передовых технологий иммунизации, сокращенно АДИТЭК, а также членом управляющего совета по повышению иммунного качества вакцин. И если кто-то считает, что господин Шетек, работающий по интересующей нас теме ковида в Имперском колледже Лондона, и господин Фергюсон, работающий там же по той же теме, а также примыкающий к ним господин Андерсон, существует отдельно друг от друга, то этот кто-то для меня странный человек. Фергюсон вопит о том, что без вакцины против ковида мир угрожает полная гибель. Весь мир помрет. Шетек отрекомендовывается как главный спаситель, который создаст вакцину. Андерсон все это координирует. Рядом с этим находятся все знакомые нам организации. И все это никак не связано друг с другом. Извините, но так не бывает. А теперь я предлагаю обсудить другой, гораздо более сложный вопрос. И оговорюсь при этом, что никакого желания демонизировать Японию у меня нет. Чтобы демонизация, повторяю снова, это основа конспирологического метода, где надо ухватиться за какой-то фактор, абсолютизировать его и начать вопить «смотрите, смотрите, вот!» кудахтать по поводу этого снесенного яйца. Мой метод заключается в том, чтобы построить систему, где есть много элементов и много факторов. И если в числе факторов, наряду с Форт Детрих и так далее, существует японский фактор, я обязан его выделить, а не демонизировать. Я с глубочайшим уважением отношусь к Японии, к ее культуре. У меня, так сказать, есть старая дружба с японскими, так сказать, представителями театрального мира. Я как бы всегда как бы внимательнейшим образом относился к японской традиции, что вовсе не исключает моего омерзения по отношению к японским зверским опытам в сфере создания биологического оружия и там, геноциду, осуществляемому японцами так же, как и нацистами. Но это же не значит, что я не люблю Шиллера или Германию. Да? Ровно то же самое касается Японии. Но главное, поймите еще раз, в картине есть много элементов. Они важны, и связи между ними важны. Если вместо этого выхватить один и начать его тыкать в нос, будет черти что, сапоги в смятку. Если не указать на него, будет пустота. Поэтому я сейчас буду говорить о японском факторе. Но не о японском заговоре и не о японском демонизме, а об одном из факторов, который, несомненно, существует. Кто такой Гарри Танака, ставший основателем бизнес-школы Имперского колледжа Лондона? Это японец, родившийся в США, работавший в сфере инвестиций в интернет-компании, отсидевший срок за мошенничество и продолживший вместе со своими сыновьями определенную деловую активность, касающуюся в том числе и разного рода инвестиций в наукоемкую продукцию. Есть этот Танака, он не выдуман? Да. Должна за него отвечать великая японская культура, великая японская нация? Да, конечно, нет, это бред. Но он есть или нет? Он есть. Он никак не связан с Имперским колледжем Лондона, а также с теми представителями этого колледжа, которых я все время обсуждаю, Фергюсон, Андерсон, Шеттек и так далее. Он с ними никак не связан. Так не бывает. А что такое Абдул Латиф Джамиль? Это компания, с которой связан все тот же Имперский колледж в Лондоне и лично господин Фергюсон. Что это за компания? Это какой-то особо удачный дистрибьютор японской фирмы Toyota. Не так ли? Этот дистрибьютор никак не связан с Танакой. Нужно совсем не знать Японию, чтобы представить себе такую несвязанность. А что такое институт иммунологии в Ла-Хойе, с которым связан Шеттек, который сидит в Лондонском колледже, в Имперском колледже Лондона? Это институт, созданный коренными японцами, приехавшими в США. Это институт, завязавший прочные связи с одной из крупнейших японских фармацевтических компаний. И что эта компания никак не связана с другими японскими начинаниями, которые рассматриваю. Она никак не связана с 16 японскими фармацевтическими гигантами, которые на паях с Гейтсами и Национальными институтами здравоохранения США создали платформу для разработки вакцин, именуемую Глобальный фонд инновационных технологий здравоохранения GHIT. Такая несвязанность крупнейших начинаний, занятых одним и тем же и кооперирующихся в одной и той же сфере, просто невозможно. Люди по 10 лет сидят, условно говоря, в одной комнате, занимаются одним и тем же, все время друг с другом обсуждают совместные проекты, выпускают совместные продукты и никак друг с другом не связаны. Говорит ли это о каком-то заговоре? Не, боже мой! Это говорит ровно о том, на что я указал. И если бы меня попросили что-то конкретизировать, то я ответил бы словами Льва Николаевича Толстого, сказавшего, что конкретизировать написанное в романе Анна Каренина он может одним способом, снова написав этот роман.
Означает ли все сказанное, что японский след единственный? Нет, не означает.
7 июня 2020 года Имперский колледж Лондона сообщил, что создал совместно с гонконгской компанией Morningside Ventures новое предприятие VAC Equity Global Health, VGH. Миссия этого предприятия – Быстрая разработка и производство вакцины от коронавируса в больших количествах для всего мира. Вакцина будет иметь умеренную цену и будет доступна даже беднейшим странам. Компания Morningside была основана в 1986 году семьей Чен из Гонконга. Она является ведущим мировым инвестором в области естественных наук. В 2014 году братья Ронни и Джеральд Чен пожертвовали 350 миллионов долларов в школе общественного здоровья Гарвардского университета. В знак признательности за столь щедрый дар университет присвоил школе общественного здоровья имя Цзэн Си Чена, отца братьев Чен, переехавшего из Китая в Гонконг в 40-е годы 20 века и основавшего здесь в 1960 году компанию по недвижимости Hang Lung Group.
To honor Mr. T.A. Chen, this gift will allow Harvard to rename the School of Public Health as the Harvard T.H. Chen School of Public Health.
Помимо предприятия VGH, Имперский колледж и Morningside создали еще одно предприятие – Vax Equity, VXT. Задача VXT – разработка технологии самоусиливающейся РНК для лечения не только COVID-19, но и других заболеваний. Как сообщает Имперский колледж, два новых предприятия опираются на многолетние разработки профессора Робина Шеттака, который впервые создал технологию самоусиливающейся РНК. Что такое технология самоусиливающейся РНК? Как не раз пояснял сам Шеттак, его группа применила абсолютно новый подход к созданию вакцины. Этот подход заключается в том, что на основе генетического кода вируса искусственно создается РНК, содержащая последовательность от белка шипа, как у SARS-CoV-2. И от фермента, который позволяет быстро делать копии самой этой РНК. Попадая в клетку, эта РНК размножается, и клетка на ее основе начинает производить белок-шип, который потом попадает на поверхность клетки. Организм начинает вырабатывать антитела на этот белок. Полученные таким образом антитела будут реагировать на такой же белок, как у SARS-CoV-2, сразу после попадания вируса в организм, и не дадут ему эффективно размножаться. Утверждается, что подход группы Шеттака позволяет получать вакцину от любых болезней в рекордные сроки и делает ее производство очень дешевым. После того, как РНК синтезирована, она сама быстро размножается в клетках, что позволит рекордно быстро произвести миллионы доз вакцины. На разработку вакцины от COVID-19 правительство Великобритании выделило Имперскому колледжу 40 миллионов фунтов стерлингов. Еще 5 миллионов фунтов стерлингов Имперскому колледжу предоставили доноры. Именно эта поддержка помогла команде профессора Шеттака получить генетический код COVID-19 из Китая и разработать пробную вакцину для испытаний на животных и подготовки к испытаниям на людях в течение 14 дней в январе. Как отметил Робин Шеттак, цитата, «Новые предприятия являются для нас наиболее эффективным способом быстрой, дешевой и международной доставки вакцин от COVID-19, не говоря о подготовке к будущим пандемиям». Джеральд Чен сказал, «Технология создания вакцин Имперского колледжа – это революционная инновация, которая легко адаптируется». Эта технология была разработана с научной строгостью и с учетом масштаба производства, который требуется для любого решения в условиях текущей пандемии. 15 июня 2020 года группа Шеттака объявила о начале испытаний вакцины на людях, поскольку проведенное тестирование вакцины на животных доказало ее безопасность и привело к выработке антител к коронавирусу. Как указано на сайте Имперского колледжа, дальнейшее испытание вакцины с участием уже 6 тысяч человек запланировано на октябрь 2020 года. Если эти испытания на людях будут успешными, вакцина Имперского колледжа может быть распространена в Великобритании и за рубежом в начале 2021 года.
А вот теперь о той самой цепи, которая должна спасти человечество, подарив ему вакцину. от ужасного ковида. В этой структуре, как мы знаем, находится место и для японцев, и для Гейтса, и для Национальных институтов здравоохранения в США, и для Имперского колледжа Лондона. Словом, для всего этого и чего-то еще. 40 с лишним лет назад моя семья сняла дачу в поселке, примыкавшем к месту, где проживали советские вожди. Моя маленькая дочь, гуляя с бабушкой по полям и рощам, время от времени утыкалась в высокий забор, которым та или иная дача вождей отделялась от сопредельных территорий. Вздыхая, моя дочь говорила: «Опять дача!» Я вспомнил это, ознакомившись с ЭПИ, исполнительным директором которой является, кто бы вы думали. Но давайте по порядку. Концепция СЭПИ была описана гораздо раньше официального объявления ее основания, которое было сделано в январе 2017 в Давосе. А концепция эта была изложена в 2015 в июльском номере журнала The New England Journal of Medicine. Статья называлась «Создание глобального фонда по разработке вакцин». С авторами статьи выступили британский исследователь Джереми Фаррер, директор знакомого нам Wellcome Trust, американский врач-терапевт Стэнли Плоткин, один из разработчиков вакцины от кори, и американский эксперт по инфекционным заболеваниям Адель Махмуд, разработчик вакцин против вируса папилломы человека, ВПЧ, и ротавируса. Идею СЭПИ обсудили более конкретно в январе 2016 в Давосе на Всемирном экономическом форуме. А 6 сентября 2016 года заработал сайт будущей организации СЭПИ, о чем нас радостно проинформировал журнал Science. Вот информация с официального сайта СЭПИ. Никакой другой не хочу. СЭПИ была основана в Давосе правительствами Норвегии и Индии, а также фондом Билла и Мелинды Гейтс, фондом Wellcome Trust и Международным экономическим форумом в Давосе. СЭПИ получил финансовые инвестиции от правительств Австралии, Бельгии, Канады, Дании, Эфиопии, Финляндии, Германии, Японии, Королевства Саудовской Аравии, Нидерландов, Норвегии, Великобритании, Швейцарии, а также от фонда Билла и Мелинды Гейтс и фонда Wellcome Trust. Еврокомиссия также предоставила значительные денежные взносы для поддержки своих проектов через ее механизмы. СЭПИ также получает пожертвования частных компаний и лиц через фонд солидарности по борьбе с COVID-19 при ООН для поддержки усилий по разработке вакцины от COVID-19. Тесное сотрудничество с международными партнерами также важно для достижения успехов в нашей работе по разработке вакцин против новых инфекционных заболеваний. Вот почему мы работаем с промышленностью, регуляторами и другими органами, чтобы гарантировать то, что любая вакцина, которую мы разрабатываем, получит лицензию и будет доступна тем, кто в ней нуждается. СЭПИ позиционируется как партнерство государственных, частных, филантропических и гражданских организаций, которые будут финансировать и координировать разработку вакцин против высокоприоритетных угроз общественному здравоохранению. Ну, куда уж приоритетнее ковида, да? СЭПИ также будет контролировать базовые технологии производства вакцин для быстрого ответа на новые инфекционные болезни. При этом речь идет о вакцинах против заболеваний, обладающих высоким пандемическим и эпидемическим потенциалом. Итак, я уже информировал о том, что СЭПИ избрана на роль спасителя человечества от коронавируса, и, как мы видим, все подтверждается. Ну а теперь по поводу того, почему мне вдруг вспомнилась эта самая опать-дача, сказанное когда-то моей маленькой дочерью. Потому что исполнительным директором организации СЭПИ выступает Ричард Хэтчет. И я вправе сказать «опать Хэтчет», потому что это тот самый Ричард Хэтчет, который входил в созданный много лет назад мозговой центр Рамсфелда, занятый всеобщей карантинизацией, невозможной или представлявшейся невозможной человечеству до того, как этим занялся Рамсфелд с помощью Хэтчета и других. При том, что, напоминаю, эта карантинизация должна была осуществляться в ответ на применение биологического оружия Китайской Народной Республикой против Соединенных Штатов Америки. В первой сериях этой передачи я уже обратил внимание зрителей на то, что глобальные карантины – штука беспрецедентная. И что сама модель таких карантинов была впервые разработана недавно, в начале 21 века. Что разработана эта модель была в центре, созданном господином Рамсфелдом. Весьма яростным, цепким, свирепым и эксцентричным министром обороны при президенте США Джорджа Буша-младшем. Я обратил также внимание на то, что пробирка, которой щеголял в ООН госсекретарь США Колин Пауэлл, доказывая, что Ирак обладает биологическим оружием и Саддам Хусейн хочет его применить, это было густопсовой ложью, но, как мы знаем, сработало, имеет отношение к начинанию господина Рамсфелда, а также ко всему, что вертелось вокруг форта Детрик, включая управление сознанием и пытки в спецтюрьмах. Тогда же я упоминал имена тех, кто входил в тот спеццентр Рамсфелда, который разрабатывал будущий глобальный спецбиологический шок. И в числе этих имен я уже называл имя Ричарда Хэтчета. И вот теперь опять тот же Ричард Хэтчет, но уже как исполнительный директор ЦЕПИ, этого будущего спасителя человечества от коронавирусного шока. И что же нам говорит этот Хэтчет? Вы еще не забыли компанию GSK, которая превратилась в фармакологического гиганта, тесно связанного с тем Wellcome Trust, который вручил Хэтчету мандат исполнительного директора ЦЕПИ, этого спасителя человечества от COVID-19. Ну так вот, 7 февраля 2020 года было объявлено, что ЦЕПИ начинает сотрудничество с GSK с целью консолидации глобальных усилий по разработке вакцины против нового коронавируса 2019-nCoV. Круг замкнулся. Спасать будет ЦЕПИ, ШЭТАК и другие, но делать это будет GSK. Вкратце напоминаю, что оборот GSK в 2019 году составил 33,8 миллиарда фунтов стерлингов или 43 миллиарда долларов. А операционная прибыль GSK в 2019 составила 9 миллиардов фунтов стерлингов или 11 миллиардов долларов. Что объем инвестиций GSK в исследование и разработки составил порядка 4,3 миллиарда фунтов стерлингов или более 5 миллиардов долларов. Что GSK разрабатывает 39 перспективных лекарств и 15 перспективных вакцин, а одну суперперспективную, ради которой вы должны сидеть по домам.
Сообщив об этом, передаю слово господину Хэтчету, который является, напоминаю об этом еще раз, исполнительным директором ЦЕПИ, лишь потому, что ему такой мандат вручил фонд Wellcome Trust, прочно связанный с компанией GSK.
Вот что говорит Ричард Хэтчет по поводу счастливого бракосочетания ЦЕПИ и GSK. Вот лучше него никто не скажет. Цитирую. Получение доступа к ведущей в мире технологии адъювантов GSK является огромным шагом вперед в разработке вакцин против нового коронавируса. Соединение адъювантных, то есть ориентированных на комплекс веществ, повышающих иммунный ответ, в том числе и при вакцинации, систем GSK с финансируемыми нами передовыми технологиями потенциально может обеспечить доступность большего количества вакцины за счет уменьшения дозы вакцинного антигена, необходимой для защиты. Такая экономия антигена поможет поставить большее количество доз вакцины, увеличивая количество людей, которых можно защитить. Значит, он прямо говорит, что будет делать GSK. И что они все это создали, а далее говорят, а ну-ка, GSK, иди к нам. С продуктами. Продуктами. А вот что говорит по поводу счастливого брака ЦЕПИ и GSK Томас Бройер, главный медицинский директор GSK Vaccines. Цитирую. «Как лидеры в области науки и инноваций мы верим, что сможем внести свой вклад в борьбу с коронавирусом с помощью одной из наших передовых адъювантных систем. Наша технология ранее успешно используется в подготовке к пандемии гриппа. Она позволяет использовать небольшое количество вакцинного антигена и производить больше доз вакцины, важнейшее преимущество условий пандемии». А вот что говорит по тому же поводу Роджер Коннор, президент GSK Vaccines. Мы верим в то, что CEPI может сделать значительный вклад в борьбу со вспышкой COVID-19. Мы гордимся тем, что можем внести свой вклад в передовые исследования ученых из университета Квинсленда. И мы открыты для сотрудничества с другими партнерами, чьи разработки можно использовать с нашими адъювантами. Ну, то есть, вот этими уменьшителями доз антигенов. А вот что говорят находящиеся на подхвате у GSK и CEPI ученые из этого самого университета Квинсленда. Вице-президент Квинслендского университета Питер Хой восторженно заявляет о том, что исследовательская группа университета Квинсленда работает над вакциной против коронавируса. Возможность использования адъювантов GSK позволит нам провести важные доклинические исследования, предназначенные для оценки эффективности вакцины. А дальше следует нечто, напоминающее сообщение Международного информбюро по поводу ведущихся антиковидных боевых действий. CEPI будет координировать взаимодействие между GSK и организациями, финансируемыми CEPI, и заинтересованными в тестировании своих разработок с использованием адъювантной системы GSK для создания эффективных вакцин против коронавируса. Первое официальное соглашение в рамках партнерства было подписано между GSK и Университетом Квинсленда, Австралия, который заключил партнерское соглашение с CEPI в январе 2019 для разработки молекулярной платформы, предназначенной для отбора и масштабирования производства противовирусных вакцин. CEPI расширила финансирование этого проекта для работы над вакциной кандидатом против коронавируса. Доступ к адъювантным системам GSK позволит интенсифицировать эти исследования. GSK занимается адъювантными системами, то есть системами, позволяющими повысить иммунитет, она не занимается самой вакциной. Вопят так, как будто бы GSK. Все понятно, почему. Потому что CEPI создана этой системой. И во все будет впариваться этот адъюван. А что касается вакцины, ее же надо еще создать, а потом, чтобы адъюван в нее впаривать.
6 марта 2020 года Ричард Хэтчетт в эфире телеканала Channel 4 News заявил, что с 1918 года, со времени эпидемии испанского гриппа, не было вируса, который бы сочетал в себе два качества – столь высокую заразность и столь высокую летальность.
Я не думаю, что это сумасшествие – проводить аналогию между этой ситуацией и Второй мировой войной. Ведущая, многих людей может удивить, если не оскорбить, что вы это сравниваете со Второй мировой войной. Вы пользуетесь этими военными метафорами. Вы это представляете чем-то очень страшным. Но у вас ведь материальный интерес напугать людей, чтобы получить инвестиции на вакцину. Что вы на это ответите? Хэтчетт, я работаю в сфере готовности к эпидемиям уже 20 лет и могу сказать абсолютно бесстрастно, не поднимая градус и не применяя гиперболы. Это самое страшное заболевание, с которым я сталкивался за всю свою карьеру. Это включает Эболу, БВРС и САРС. Оно страшное из-за комбинации заразности и летальности, во много раз превышающей грипп.
Ну так вот, и впрямь опять Хэтчетт. Но только ли Хэтчетт? 22 апреля 2020 года «Нью-Йорк Таймс» напомнила, что идея социального дистанцирования как меры немедикаментозного вмешательства при борьбе с эпидемией впервые была озвучена в Национальной стратегии по борьбе с пандемическим гриппом 2006 год и указала имена Картера Мехера и Ричарда Хэтчетта в качестве основных авторов этой идеи социального дистанцирования, согласно которой будете одним домом выходить гулять в одно время руки за спину, а другим домом в другое время и тоже руки за спину. Вот что говорит The New York Times. Доктор Хэтчетт и Мехер предложили, чтобы американцы в отдельных точках могли бы вернуться подходу самоизоляции, который впервые широко был применен в средние века. Я цитирую «Нью-Йорк Таймс». То, как эта идея, родившаяся из просьбы президента Джорджа Буша по обеспечению лучшей готовности нации к следующей вспышке заразной болезни, стала сердцем национального руководства по ответу на пандемию, является одной из нерассказанных историй коронавирусного кризиса или коронавирусного безумия, как я говорю. Когда они, Мехер и Хэтчет, или Хэтчет и Мехер, предоставили свой план, высокие чиновники, которые, как и другие в США, привыкли опираться на фармацевтическую индустрию с ее растущим ассортиментом новых лекарств против новых медицинских вызовов, встретили его, это их предложение, со скептицизмом и долей насмешки. Газета подчеркивает, что Мехеру и Хэтчету пришлось преодолеть сильное внутреннее сопротивление. Сегодня концепция социального дистанцирования, взятая из средних веков, как говорит газета, хорошо знакома почти каждому. Но когда она впервые была продавлена через федеральную бюрократию в 2006-2007 годах, она рассматривалась как ненужная и практически невыполнимая. Люди не могли поверить, что стратегия будет эффективна или сколько-нибудь выполнима, вспоминал доктор Мехер. Для того, чтобы эта недавняя информация из «Нью-Йорк Таймс» прозвучала еще более злободневно, хотя, казалось бы, дальше-то уж некуда, я зачитаю небольшой кусок из той бушевской национальной стратегии по борьбе с пандемическим гриппом 2006 года, о которой через 14 лет упомянула уважаемая американская газета The New York Times. Итак, цитата из национальной стратегии по борьбе с пандемическим гриппом 2006 года. Страница 6. Меры по защите границ и прекращению транспортировок будут наиболее эффективны для замедления пандемии, если они являются частью более масштабной стратегии, которая включает в себя другие виды вмешательства, такие как меры по борьбе с инфекцией, гигиена рук и правила кашля, социальное дистанцирование, изоляция, вакцинация и лечение антивирусными препаратами. Говорилось в этой национальной стратегии по борьбе с пандемическим гриппом 2006 года. Сказано это было по заказу Джорджа Буша, Рамсфелда и других, а выполнено Хэтчетом и Мехером, и не только ими. Так что же, граждане, и впрямь опять Хэтчет и опять Мехер, да и еще кое-кто. И все это для того, чтобы вас сначала заперли в квартиры, а потом на время, вплоть до второй волны пандемии, выпустили, пообещав вторую, третью ходку, прошу прощения, волну COVID-19. Кто такой этот Ричард Хэтчет? Он учился в частном университете Вандербильта в медицинской школе при медицинском центре этого университета. Стал доктором наук, проработал в разных медицинских институтах. В 1997 занимался в Африке лихорадкой Эбола. С июня 2002 по июнь 2004 работал старшим советником в управлении общественного здравоохранения по готовности к чрезвычайным ситуациям. При том, что само это управление было создано только при Джордже Буше, его министром здравоохранения Томми Томпсоном, который тоже разминал тему глобального карантина как ответа на биологический удар коммунистического Китая. Затем Хэтчет был координатором программ Минздрава США, ориентированных на противодействие терроризму.
Антитеррористические учения под кодовым названием Top of 2, Top Officials, высшие официальные лица, носили широкомасштабный характер. Целью учений, состоявшихся в мае 2003 года, было выявление уязвимых мест в системе взаимодействия между различными организациями федерального и местного уровня в момент наступления террористической угрозы. Планирование Top of 2 началось в июне 2001 года. Результатом работы сотен специалистов по защите от оружия массового поражения стал 200-страничный сценарий. По сценарию, сначала в центре Сиэтла террористы взрывают грязную бомбу – взрывное устройство, распыляющее радиоактивные вещества. Затем события переносятся в Чикаго. В городские больницы Чикаго начинают поступать больные с симптомами, напоминающими грипп, причем за сутки их количество увеличится в несколько раз. Согласно сценарию, диагноз, поставленный местными врачами, подтверждают специалисты расположенного в Атланте Центра контроля и предотвращения эпидемий. Выясняется, что чикагцы подверглись атаке с применением биологического оружия, неизвестного вируса, еще 3 дня назад. Таков инкубационный период заболевания. Население Чикаго охватывает паника. Чикагские власти раздают лекарства обезумевшим толпам. Между тем, в канадской провинции Британская Колумбия и в канадском городе Ванкувере внезапно вспыхивает эпидемия, похожая на грипп болезни, завезенной пассажирами, прибывшими из Чикагского международного аэропорта. На сайте Global Security учение Top of 2 названо самым крупным и наиболее всеобъемлющим учением по борьбе с терроризмом, когда-либо проводившимся в Соединенных Штатах.
С июля 2005 по январь 2011 Хэтчет занимал в уже много раз обсужденных нами Национальных институтах здравоохранения NIH должность заместителя директора по исследованию радиационных контрмер и чрезвычайной готовности. Хотелось бы особо подчеркнуть, что бюджет этих самых Национальных институтов здравоохранения не просто огромен. Он еще и вырос за последние 20 лет в 2,5 раза. В 1999 году он был 15,5 миллиардов долларов, а к концу 2018 его раздули до 37. На сайте военного бизнес-центра в Северной Каролине указывается, что в 2005-2006 году Хэтчет занимал, цитирую сайт, должность директора по политике в области биозащиты в Совете национальной безопасности Белого дома и был основным автором национальной стратегии осуществления плана по борьбе с пандемическим гриппом. В этом качестве он помог разработать политику и развить стратегии для смягчения последствий пандемии и обеспечения готовности к другим пандемиям. Хэтчет еще много чем занимался, включая координацию медицинской программы по ликвидации последствий ураганов Катрина и Рита. То есть это человек другой деловитости. Это не в чистом виде скандалист, как этот Фергюсон такой. Карьерный скандалист, понимающий точно, в чем состоит заказ и его выполняющий. Это человек с сочетанием каких-то знаний с большим и хищным организационным потенциалом. Такая оригинальная деталь.
В январе 2008 года Хэтчет стал диаконом пресвитерианской церкви в Брэдли-Хиллз в Бетесде, штат Мэриленд. Мы вновь утыкаемся в ту конфессиональную тему, которой пришлось заниматься в связи с Редфилдом, Шепардом Смитом, вице-президентом Пенсом, к которому нам еще придется вернуться, и, как говорилось в советскую эпоху, другими официальными лицами.
С апреля 2009 по апрель 2011 Хэтчет работал в штабе национальной безопасности США при Белом доме в должности директора по политике медицинской готовности. Речь шла о готовности к пандемии. Годы, слышите? 2009-2011. Штаб национальной безопасности США, должность директора по политике медицинской готовности к пандемии. Я не подтасовываю 5-6 фактов. Там эти факты валятся и в одну и ту же лузу попадают. Может, и хочется, чтобы в другие, а попадают в ту же. А как гласит теория вероятности, это не бывает, когда этих фактов очень много. Чтобы они просто случайно попали в одну и ту же лузу, если луз много. С января 2011 по март 2017 Хэтчет работал в Министерстве здравоохранения и социальных служб США в отделе передовых биомедицинских исследований и разработок БАРДА в должности главного врача и заместителя управляющего. С марта по ноябрь 2016 он был там управляющим в отделе передовых биомедицинских исследований и разработок. На сайте Лондонской школы гигиены и тропической медицины указывается следующее. В БАРДА, то есть в этом отделе передовых биомедицинских исследований и разработок Министерства здравоохранения, доктор Хэтчет руководил программами по разработке медицинских контрмер против химических, биологических, радиологических и ядерных угроз, пандемического гриппа и новых инфекционных заболеваний и руководил разработкой вакцин, терапевтических средств и средств диагностики для ряда новых вирусов или помогал в этой работе, включая вирусы группы H3N2V, гонконгский грипп, и H7N9, птичий грипп, МЕРС, ближневосточный респираторный синдром, лихорадки Эбола и Зика. С апреля 2017 года Хэтчет является исполнительным директором СЭПИ. Понятно, кто нас спасает? Уважаемые граждане, вас будут спасать комплексно. Комплексно. Не только через вакцинацию, но и через нее тоже.
Одновременно он вошел в правление СЭПИ, коллегиальный орган управления, в котором представлены инвесторы, наблюдатели и ключевые специалисты в различных областях, связанных с деятельностью СЭПИ. Члены правления делятся на две группы – с правом голоса и без права голоса. Исполнительный директор в правлении права голоса не имеет. Хэтчет – не единственная фигура, пришедшая из рамсфелдовского прошлого для того, чтобы навязать нам ковидную благодать. Правление СЭПИ входит также некий Раджив Венкайя. В отличие от Хэтчета, у Венкайя в правлении есть право голоса. На сайте СЭПИ указаны такие регалии данного гостя из рамсфелдовского прошлого. Вакцинное подразделение Takeda Pharmaceutical Company Limited.
Takeda – это крупнейшая азиатская фармацевтическая компания, входящая в 15 крупнейших компаний в мире. Это японская по своему генезису компания. Ее основатель – японец Тобео Такеда, а ее ключевая фигура – президент компании господин Йосутика Хасегава. Центральный офис компании находится в городе Осака. Там же находится один из научно-исследовательских центров. Одновременно это глобальная исследовательская структура, заводы которой много где находятся, включая Россию.
Оборот компании в 2019 году составил почти 31 миллиард долларов.
Вот о чем вспоминает 24 апреля 2020 года член Совета СЭПИ, обладающий правом голоса. Он же руководитель вакцинного подразделения этой самой Такеда, господин Раджив Венкайя, который служил когда-то специальным помощником президента и старшим директором по биологической защите в Белом доме. Когда это было? С 2005 по 2007 год. Раджив Венкайя был также основным автором национальной стратегии по пандемическому гриппу. Спросите, а как же Хэтчет, Мехер и другие? Успокойтесь, сам Венкайя нам все расскажет. Вот что говорит Венкайя. 15 лет назад, в ответ на угрозу птичьего гриппа H5N1, моя команда в Белом доме разработала национальную стратегию борьбы с пандемическим гриппом. Мы осознали, что миру придется пройти первую волну пандемии и, возможно, вторую волну без вакцины. Под руководством доктора Ричарда Хэтчета и Картера Мехера мы работали с разработчиками моделей заболеваний и ключевыми заинтересованными сторонами над созданием стратегии скоординированных вмешательств на ранних этапах, таких как закрытие школ и социальное дистанцирование для отсрочки и снижение пика заболеваемости и сокращение общего числа заболевших. Насчет общего числа уже все сказано, что нет сокращения. Поскольку тут наряду с Хэтчетом упоминается и господин Мехер, то я даю краткую справку о Картере Мехере, докторе медицины в области реаниматологии, старшим советником управления здравоохранения Министерства по делам ветеранов Соединенных Штатов Америки, который входил в группу Рамсфилда, чьи деяния описывает цитируемый мной Раджив Венкайя. Поскольку длинное вкливание в важное интервью господина Венкайя нецелесообразное, то я приведу только самые существенные сведения по поводу Мехера. 11 апреля 2020 года «Нью-Йорк Таймс» написала, что, цитирую, через неделю после того, как в США был выявлен первый случай коронавируса, и за 6 недель до того, как президент Трамп наконец принял агрессивные меры для противодействия опасности, с которой столкнулась нация, пандемией, которая, как прогнозируется сейчас, унесет десятки тысяч жизней американцев, доктор Мехер торопил самых высокопоставленных бюрократов здравоохранения пробудиться и подготовиться к возможности более суровых действий. Вы, парни, смеялись надо мной, когда я кричал о закрытии школ. Теперь я кричу: закрывайте колледжи и университеты, написал Мехер группе «Красный рассвет», пишет газета «Нью-Йорк Таймс». В данном случае газета именует «Красным рассветом» некую цепочку или цепочки писем, организованные главным медицинским сотрудником Департамента внутренней безопасности доктором Дуэйном Канива и близкими к нему кругами медицинских экспертов и друзей. Их количество в итоге выросло до нескольких десятков. «Красный рассвет», как сказал доктор Канива, был предназначен для обмена информацией между коллегами, отвечающими за COVID-19. Это такая спецсвязь, которая называется «Красный рассвет». При этом коллеги господина Канива были врачами из различных ведомств, включая Пентагон и Департамент внутренней безопасности. Коллеги постепенно раздражались все более от того, что Трамп не ловит мышей и не вводит крайних мер. Одним из этих коллег по «Красному рассвету» был этот самый доктор Мехер. Приведя его обращение к коллегам по линии «Красного рассвета», то есть некой параллельной бюрократической полусекретной структурой, «Нью-Йорк Таймс» более подробно информирует нас о позиции Мехера. «Как бы вы их ни занижали, имеются в виду параметры распространения инфекции, обсуждаемые в этой параллельной системе «Красным рассветом», да? Это самое R0 и все прочее. «Как бы вы их ни занижали, ситуация будет плохой», написал старший консультант по медицине в Министерстве по делам ветеранов доктор Картер Мехер 28 января 2020 года. Кому Мехер это написал? Вот этому «Красному рассвету», то есть некой группе экспертов ведомственных, сидящих в ведомствах, экспертов по здравоохранению. Значит, эти эксперты разбросаны по разным ведомствам и университетам и собраны вместе под названием «Красный рассвет». Теперь их инструктирует Мехер. Он говорит: занижайте, занижайте параметры, занижайте. Все равно ситуация будет плохой. И еще не то придется делать. Это я вам говорю. Я знаю, что говорю. Я все это разрабатывал. Я главный по разработке. Цыц! Как сообщает New York Times, Мехер еще 28 января, цитата, предупредил, что Всемирная организация здравоохранения и Центр контроля и профилактики заболеваний запаздывают с ответом на новый коронавирус. А вот цитируемая «Нью-Йорк Таймс» выдержка из письма Мехера 28 февраля. «Я думаю, эти данные достаточно точны, чтобы убедить людей, что это все станет совсем плохим, и нам потребуется применить полный набор средств, то есть точечное многоуровневое сдерживание, TLC». Ну вот, применили только. Вот теперь все облегченно вздыхают, что вроде кончают применять, и что они до конца еще применили. В смягченной схеме успокойтесь. Все еще впереди. Все еще впереди. Ну а теперь я возвращаюсь к воспоминаниям господина, который во времена Буша руководил и Мехером, и Хэтчеттом, и другими, стоявшими истоков стратегии всеобщей карантинизации. Говоря о необходимости объяснить эту стратегию, господин Раджив Венкайя вспоминает о задействованной тогда для такого объяснения метафоре, которая, по его мнению, крайне актуальна и сейчас. Что же это за метафора? Объясняя стратегию, говорит Раджив Венкайя, мы попросили людей представить себе каждый вид вмешательства, например, закрытие школы, как кусочек швейцарского сыра, несовершенный барьер для передачи вируса, представленный отверстиями в сыре. Когда в начале вспышки комбинируются несколько частично эффективных вмешательств, как положенные друг на друга кусочки швейцарского сыра, отверстия перекрываются, и передача вируса замедляется или даже прекращается. Предлагаю всем гражданам России непрерывно представлять себе кусок сыра в виде успокоительного образа, смягчающего их отсидку, прошу прощения, пребывание в самоизоляции. Ну и вспоминать, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. А здесь речь идет о сыре с фантастической ценой во многие триллионы долларов. Что же касается того господина, который делится с нами этими воспоминаниями, то он ведь не останавливается на делах давно минувших дней, а говорит о ковиде следующее. Правительства по всему миру применили варианты этой стратегии сыра. против COVID-19. Южная Корея добилась успеха с особо эффективным кусочком сыра. Массовое тестирование, отслеживание контактов, карантинная изоляция. Как только было признано, что COVID-19 передается в США, Штаты приняли многоуровневые подходы наши, чтобы избежать катастрофической нагрузки на больницы и спасти жизни. Мы только начинаем наблюдать результат этих усилий. Мы не можем изменить прошлое, но у нас есть второй шанс показать, что мы можем сдержать этот вирус. Широко распространенные требования оставаться дома могут в конечном итоге подавить передачу вируса до уровня, который существовал несколько недель назад, перемотав эпидемиологические часы и сделав возможное сдерживание еще раз. На этом этапе мы можем предпринять три шага, которые позволят нам ослабить самые ограничительные меры по социальному дистанцированию и вновь открыть наши города. Требование, чтобы все носили маску, это требование номер один. Тканевая маска не обеспечивает существенной защиты человеку, носящему ее, но она может помешать зараженному человеку передать COVID-19 другим. Эпидемиологи называют это контролем источников. Центры по контролю и профилактике заболевания CDC уже рекомендовали гражданам использовать маски для лица.
Reach above your nose and below your chin. Like this.
И опубликовали инструкции, как самому изготовить маску. Но этого недостаточно. Нам нужна директива, а не просто рекомендация, чтобы каждый носил маску из тканей в общественных местах. Это может существенно сократить заражение в сообществах, одновременно позволяя людям выходить из дома. Это также решило бы острую проблему передачи вируса людьми, у которых нет симптомов. Есть нет симптомов, носи маску. Несколько производителей одежды начали производство тканевых масок, чтобы каждый мог иметь их. Универсальный источник контроля может быть очень эффективным слоем швейцарского сыра, который позволил бы нам смягчить другие, более ограничительные меры. То есть не связывать руки, да? Далее, мера номер два. Проводить тестирование людей. Поскольку мы ослабляем социальное дистанцирование, способ предотвратить вспышки – это быстро найти людей с вирусом и прекратить дальнейшее распространение через тестирование, отслеживание контактов, изоляцию и карантин. Это требует доступности тестирования везде. Причем результат должен быть готов в течение часов, а не дней. Чтобы это работало, тестирование должно быть доступно. Когда и где это людям нужно? Будут играть роль центра для обслуживания автомобилистов в машинах или передвижные лаборатории. Мы также должны обеспечить тестирование людей, так же, как мы делаем это с услугами кашеринга и доставкой еды. Наем и подготовка рабочей силы позволят расширить отделы общественного здравоохранения с нехваткой кадров и вернуть людей к работе. Работники с медицинским образованием могут собирать образцы при поддержке армии немедицинского персонала с соответствующими средствами индивидуальной защиты для безопасного отслеживания контактов и предоставления рекомендаций по добровольной изоляции и карантину. Технологические платформы, которые приводят в действие гигантскую экономику, могут быть перепрофилированы и растиражированы, чтобы сделать все это возможным в стране. Самым важным фактором, способствующим современному тестированию, станет широкая общественность, чей вклад, чувство личной ответственности могут обеспечить проведение тестирования, когда оно необходимо. Было бы идеальным, если бы люди шли на тестирование в тот момент, когда появляются симптомы, так же рефлексивно, как они используют термометр, когда у них есть лихорадка. И если у них есть COVID-19, то изолируя себя и прося свои контакты добровольно изолироваться, они могут помочь им стать конечным звеном цепи передачи, а не просто звеном в ней. Это слова руководителя Рамсфордовской программы господина Венкая, который одновременно в очень крупной фирме всем этим занимается. Это его слова и его подельников. И они звучат не в ту эпоху, и они из далекого прошлого их вынимают. Это звучит сейчас. Ну а дальше Венкая, успокаивающий нас с помощью адресации к метафоре швейцарского сыра, переходит к главному. Оно же очередные отсидки, прошу прощения, акта гражданской ответственности. «Приготовьтесь к повторным скачкам COVID-19», заявляет этот господин, заявив желанное разъяснять, почему надо приготовиться. Как мы видим в Азии, говорит он, ослабление социальных вмешательств может привести к возобновлению передачи вируса. Это будет представлять риск до тех пор, пока у нас не возникнет иммунитет у существенной части населения в результате применения вакцины и/или предыдущего воздействия вируса. Нам необходимо определить триггеры для раннего и скоординированного повторного введения социальных вмешательств, такие как лабораторный надзор в сообществе или наша неспособность связать новые случаи с известными случаями. Эти триггеры и действия должны быть понятны и осуществлены всеми сообществами. После этой волны пандемии COVID-19 у нас будет новый нормальный, характерно, что и слово «новый», и слово «нормальный» взято этим господином в кавычки, образ жизни и работы, который обеспечит некоторый уровень защиты по сравнению с нашей жизнью до пандемии. С самого начала мы можем ожидать меньше публичных собраний, меньше поездок, больше социального дистанцирования на рабочем месте и больше взаимодействия в виртуальном пространстве. Это, безусловно, снизит риск повторного скачка. И если мы успешно развернули первые два решения, маски и тестирование, мы можем с помощью третьего решения, плюс к этим двум, избежать самых крайних мер, которые мы проводим сейчас. Завершая свое пророчество, господин Венкайо вновь, у него, видимо, какое-то специальное к этому влечение, адресует метафоре швейцарского сыра. Но очень много трупов, все прочее, да? Как-то можно было бы чем-нибудь еще поразыскать. Итак, метафора швейцарского сыра в исполнении господина Венкайо. Эти вмешательства, три вот эти, да, говорит он, представляют собой нарезанные ломтики швейцарского сыра, которые могут позволить нам вновь открыть наши города, одновременно предотвращая повторное возникновение инфекций. Они позволят нам сгладить вторую волну пандемии, если она случится осенью или раньше. Но самое главное, они позволят нам выиграть столь необходимое время, пока мы не получим вакцину, которую он, как бизнесмен-вакцинатор, произведет, или его подельники по этому делу. Ну и, конечно же, вакцину получит в любом случае СЭПИ, членом совета которой является данный представитель крупнейшей японской фармакологической компании. И одновременно один из членов той группы Рамсфилда, которая впервые стала разрабатывать карантин, я убежден теперь в этом просто на 100%. Не как меру защиты населения, это предлог, а как способ трансформации и общества, и человека. Но имею ли я по-настоящему серьезные основания для того, чтобы настаивать на том, что ковидные дела и впрямь заточены, повторю еще раз, на трансформацию общества и человека? Да, я имею основания так полагать, но об этом в следующей серии.